Я поставил секундомер для того, чтобы он мне подсказал, когда останавливаться. Говорить многое в немногих словах. Читаем евангелистов, да, и Матфея 28, 24, Лука 28, а вот Марк 16 глав вложился, и как-то вот у него получилось так, что у него есть вещи, которые ни у кого не повторяются. Интересно. Тронула меня тема несколько уже месяцев. Тема «Прощать или не прощать?». Ну, вы скажете, ну, прощать же, как же так? Посмотрим, что вы скажете в конце. Матфея 6 глава, 5:15. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что во многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, что в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так. Я обращаю внимание, что это прямая речь Иисуса Христа. Я вот когда покаялся, у меня подарили Новый Завет, там все слова Христа были красным шрифтом. И вы знаете, вот вещи, которые говорит сам Христос, они, в общем-то, не требуют никаких комментариев, потому что они четко и ясно объясняют то, о чем Он говорит. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Сегодня вот хотелось бы остановиться на вот этом моменте. «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Прочитаю дальше до конца все-таки это повествование. «Ибо я... И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец вас не простит вам согрешения ваших». Теперь давайте обратим внимание, что здесь касается именно наших взаимоотношений друг с другом. То есть не просто «я прощаю того, кто против кого-то согрешил», да? Я прощаю того человека, который согрешил против меня. Или вы как-то по-другому думаете? Хотелось бы понимать, что Христос говорит, что очень важно, когда мы, являясь церковным организмом, понимаем, что эти связи в нас, вот в церкви, они очень важны. И чтобы они очень важны настолько, что когда они осуществляются, когда они правильные, то Он говорит, что вы на правильной дороге, вы идете в небеса. А когда вы не прощаете, когда между вами разрушаются эти духовные связи, когда вы имеете обиду друг на друга, или я еще добавлю, когда мы обижаем, часто сейчас рассматривают тему обиды со стороны обиженного человека. И сейчас очень часто слышно, вот плохо, когда мы обижаемся. Но Слово Божие говорит о том, что мы можем обижаться. Это не является грехом, когда мы обижаемся. Не является. Нигде, ни в одном месте не написано. Более того, написано, что Бог творит суд и правду обиженным, а не тем, кто обижает. Почему-то иногда у нас перекос, крен какой-то происходит в нашем понимании. И мы начинаем занимать сторону, начинаем учить людей, которые уже обижены, как им не обижаться. Но на самом деле нам нужно научиться не обижать. Мы чаще всего, в большей степени, чаще всего ставим себя на сторону обиженного человека. Если можно, поднимите руки, кого из нас вот кто-то был когда-то обижен? Вот. И не один раз. Понимаете, ну вот то, что такое перенести обиду, мы каждый, ну практически каждый из нас знает. А теперь давайте вот, уже можно не подавать, а вот себе, в сердце ответьте. А вы понимаете себя, сколько раз вы сами обижали? Сколько мы сами обижали других людей? И как нас рассматривали точно так же, когда мы находимся в обиде, те люди, которых мы обижали? А я еще добавлю, а были же такие моменты, когда мы не замечали о том, что мы кого-то прошли и обидели. Или словом, или взглядом, или делом. Мы прошли, проговорили, человек плачет, и мы не знаем, что происходит. Итак, Колоссянам 3:13. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно». Вот интересно, что когда говорится о прощении, здесь говорится о прощении, о том, что есть определенные условия. Оно должно быть взаимным между двумя человеками. Помните, есть такое слово, написанного апостолом: «Признавайтесь в проступках ваших друг против друга и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться». Причем здесь имеется в виду обоих. Мы думаем, это за болящего. Это касается обоих. Оба человека, которые находятся один или обиженный, или тот, кто обидел, эти оба человека находятся в проблеме. На самом деле, потому что связь разорвана. И эти оба человека нуждаются в исцелении. О том, чтобы Дух Святой пришел и наладил эти связи. На самом деле, я пытаюсь вас привести к тому, что когда мы думаем о том, что вот мы молимся и прощаем, вот, и как это безусловно, но Слово Божие говорит о том, что есть определенные условия прощения. Помните, да? Давайте вспомним, как Христос нас прощает, да? Христос пострадал за весь мир. То есть во Христе Он искупил своими страданиями весь мир. Но когда мы получаем прощение? Когда мы признаем себя виноватыми. И когда мы понимаем, что ты пострадал за меня, ты, Христос, ты пострадал за меня. Хотя прощение, оно было, оно провозглашено было, да, но я получаю это прощение, когда я признаю свою вину. Это подсказка небольшая, к чему мы идем дальше. Матфея 18 глава, там, развитие событий. «Если же согрешит против тебя брат твой, то пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». То есть он говорит о том, что нужно налаживать отношения. То есть, если ты не просто обижаешься, если ты видишь проблему в отношениях с кем-то, с братом, с сестрой, я вам скажу, что мы могли бы поговорить об отношении, об виде, когда обижают нас мирские люди, да? Вот, это тоже особая тема. Ну, мы сегодня говорим об отношениях в церкви, потому что для нас это важно. Потому что это ценность, потому что эти духовные связи, они, с одной стороны, они могут помочь нам, возрастать, помочь нам достигать определенных духовных ценностей. И эти же разорванные связи могут полностью сделать нам кораблекрушение в нашей вере. Когда мы не налаживаем и не пытаемся наладить правильные отношения друг с другом. Если же не послушает, вторая задача, если же не послушает, ну, пришли, обличили, да, брат, покайся. Вижу, что ты не прав. У него есть свое мнение. Он со своей стороны тоже прав. Ты не прав, и мы не решили задачу. Что нужно делать? Надо найти арбитра. То есть, ну да, такие ситуации будут. Я прав, и он прав, но кто-то, что-то же не так происходит. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то и будет он тебе, как язычник и мытарь. И вот интересно, что когда человек в упорстве своем не признает свою вину, это разрушает его конкретную связь с Богом. Ну, скажите, с церковью. Так это и есть. Это и есть. И здесь очень важно понимать, ну, насколько это важно, понимать, просто признать вину. Когда мы виноваты, признать вину для того, чтобы действительно все делалось правильно, для того, чтобы не было препятствия в молитве. Я вам скажу, что Какие бывают обиды? Вот давайте, вот есть моменты, вот, когда мы наказываем своих детей за что-то, за какие-то проступки. Наши дети обижаются на нас? Скажите, нам стоит плакать об этом? Нет, мы знаем, что когда мы их наказываем, как бы они на нас не обижались, то это приведет их к покаянию. И более того, что если мы их не наказываем, мы будем отвечать за то, что если они влезут в какое-то дело, а мы их не предупреждали и не научили. Если мы не научили обращаться спичками, если мы не научили не совывать в розетку пальцы. Понимаете, есть такие вещи, которые мы должны объяснять детям, и они должны следовать. Если они этого не делают, мы должны дать понять, что результат будет плохой. Как бы они нас не обижали, потому что мы знаем, мы обязаны сделать эти вещи, а мы обязаны наказать, мы обязаны научить, как бы это нам не стоило, потому что от этого зависит их жизнь. Это трудно бывает. Особенно бывает трудно, знаете, когда церковь берет на замечание кого-то из молодых людей, ну, я скажу молодых людей, ладно, скажу просто молодых людей, которые делают какие-то проступки, и видно, церковь берет на замечание. Ну, есть определенные условия, да, если вы помните, не приветствуется специально, он не участвует, и для того, для чего? Не для того, чтобы унизить, а для того, чтобы вразумить. И как многие не согласны с этим. Ведь это происходит для того, чтобы кого-то чего-то научить, чего-то вразумить. Для того, чтобы не разорвалась связь с церковью, а для того, чтобы она наладилась. Для того, чтобы мы получили здорового, чистого человека обратно в церковь. Всего лишь навсего. Не наказание, а просто научение. Итак. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на земле. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного. Ибо где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Обратите внимание, эта фраза идет сразу после того, как он говорит о том, что важно налаживать отношения. И говорит о том, что важно, когда мы соглашаемся в каком-то духовном предприятии достичь чего-то. То есть несколько есть мест Писания, когда он четко, Иисус говорит четко своими словами. Если вы хотите достичь чего-то, если вы хотите, чтобы вера воздействовала, если вы хотите, чтобы у вас была вера Божия, если вы хотите сказать этой горе, поднимись вверх с моря, то, первое, научись прощать. Обращаю внимание, после того, когда Господь засохла смоковница. Помните, да, было у Марка написано такие слова? Давайте я вам еще раз. Иисус, 11 глава. Да, уже возвратились, они уже видели, что засох, что он проклял, да, и он начинает говорить им, что у вас точно такие же уста. У вас точно такая же вера, как и у меня. Вы можете совершать это. Обратите внимание, что в вас должна быть эта вера. Иисус, отвечая им, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергни с моря, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говоря вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Следующий стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Взаимосвязь веры, действующей веры Божией в нас и взаимосвязь вот этих отношений. Прощение, когда мы должны научиться прощать. Но я скажу, что одно из условий, которое необходимо при том, когда мы осознаем свою вину, мы осознаем свою вину, мы должны тоже что-то сделать. Вы скажете, достаточно того, чтобы языком сказать? Сейчас проверим. Иисус, апостол Петр, следующее повествование Матфея после этого всего, он начинает выяснять, по поводу прощения. Вы это знаете, вот сколько раз прощать? 21 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, вот после всего того, что начинает Христос говорить, вот, и сказал Господь, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До 7 ли раз? То есть он готов был 7 раз простить, вот Бог любит такое красивое число 7. Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Ну, можете представить себе, что такое? Я вот немножко так математикой попробовал вычислять, что ж такое 490 раз. Но это считайте, вот за день, если мы 8 часов нашего сна отнимаем, все остальное и делим на вот это все, это каждые 4 минуты человек стоит, наступает вам на вашу любимую мозоль и говорит вам «прости». Что вы должны сделать? Ну, я вам скажу, за час это 15 раз вам наступит на ногу. Вы понимаете, да? Христос не об этом говорит. Если вы думаете, что Он действительно хочет, чтобы вам кто-то 15 раз в час наступал на ногу, и вы просто наклонились и прощали, не об этом речь, в общем-то, на самом деле. Давайте послушаем дальше, что Он говорит после этого. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал... Это следующее, это продолжение всего того, о чем мы с вами говорим. Это прямая речь Иисуса Христа. Это прямая речь Иисуса Христа. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». То есть государь определил проблему, что он должен был отдать долг, но он не отдал, и он хотел за счет того, чтобы отдать, решить эту проблему, отдать его, продать его, и пускай он будет в рабстве. И смотрите, что происходит. «Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Смотрите, что происходит, что правильно происходит в решении. Когда мы видим, что мы виноваты, и мы должны заплатить, заплатить свою цену. Он принимает правильное решение. «Я заплачу тебе. Просто подожди. Я заплачу тебе». Вот это решение очень важно. Вы помните, когда Захей сказал: «Господи, кого обидел, четверо воздам». Ну вот представьте себе, он украл у этого бедного 100 рублей, и он говорит: «Я дам 400». Откуда он их возьмет? Он уже не заберет у другого, потому что он другим стал. Речь идет о том, что Господь видит решение, вот это решение, что человек готов, готов отдать себя, и он принял решение быть другим. И вот этот раб тоже принял, вовремя принял правильное решение. Он сказал: «Я все сделаю». То есть не просто я сказал, он прости, он сказал: «Я готов, Господи, только единственное условие – подожди. И я постараюсь это сделать». Я вас спрошу, а вот мы иногда, когда мы приходим и извиняемся перед кем-то, готовы такие вещи сказать? «Я обидел тебя, но я решу эту проблему, только подожди». Идем дальше. «Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел...» И смотрите, что получилось так, что когда он увидел действительно вот эту решимость в нем, он понял, что он изменился. Он понял, что он принял решение все-таки меняться. Он понял, что он готов действительно по-настоящему отдать этот долг из этой цены и отработать это все. И он даже за одно это решение он простил ему все. Только за то, что он сказал: «Я готов заплатить». Не просто сказал «прости», а он сказал: «Я готов заплатить». «Раб же тут, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динарий, схватил его и душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе». То же самое условие, только с меньшим результатом. Там 1000, там 100. То есть гораздо меньше. И смысл намек о том, что тебе стоит точно так же поступить. Но откуда вот это зло? Он решил каким-то образом забыть о том прощении, которое только что получил сам. «Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга». То есть действительно были такие отношения, что он действительно должен был. Может быть, одолжил, Может, какие-то вещи, какие-то были отношения, которые действительно должен был... Он прав в том, что он требовал прав, но он забыл о той милости, которая только что была явлена ему. Всего лишь навсего. Он справедливо, точно так же, как и тот справедливо патриарх. И он услышал точно такой же ответ, как и он к своему же этому самому государю произнес. Но не умилосердился, всего лишь навсего. Он мог бы сказать, ну, даже если я не прощаю, я тебе даю время. Заплатишь. Но он этого не сделал. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Милость превозносится над судом. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Не просто так, а весь долг, который он ему простил, он обязан будет отдать. Ну, опять же, это по той причине, что он его государь. Вопрос цены, вопроса. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я хочу сказать, что очень важно в прощении не просто сказать «прости меня». А нужно понимать о том, что за этим должны какие-то вещи. Можно я попрошу тебя, брат, подойди ко мне, да. Мы попробуем этот небольшой урок. Я пришел, я согрешил против него. Я пришел к нему и говорю о том, что «прости меня, дорогой брат, я украл тебя 100 рублей. Ты меня простишь?»
100 прощу.
Все, да? 100 простишь. Хорошо. Предположим, у тебя зарплата, я не рассказываю там, я не знаю, какая у тебя. Предположим, у тебя зарплата 2000 долларов. Я прихожу к тебе с другой проблемой. Дорогой брат, так получилось, что твои сбережения, которые у тебя были, на счету 40 тысяч долларов я украл. Прости меня. Я говорю, что под вопрос будет серьезный. Да что, простишь? Или подумаешь? Спасибо, все. Я не буду. Я один раз задал такой же вопрос пастору церкви. Он говорит: да, у меня такой случай был. У меня, говорит, мои члены церкви наказали на несколько сотен долларов, ну, благодаря тому, что у него зарплата выдерживала это все, он мог простить. Но когда третий раз пришел к нему человек, он сказал: нет, дорогой, я тебя прощаю, но долг отдай. Понимаете? Когда мы возвращаемся к тому, что он о налаженных отношениях, когда мы видим, что такое поведение людей, которые любят повторять один и тот же грех и одно и то же, и не делать никаких выводов, мы должны побеспокоиться, чтобы этот брат не попал в не то место. Ну, если по еврейскому закону, то человек, который украл 100 рублей, он должен был отдать сколько? 120. Ну, то если бы таким образом все делать, то можно было на этом все и заработать. Но так, ну, у нас приходят люди, вы знаете, вот приходят люди и говорят просто «прости», а за этим «прости» больше ничего. У нас был случай такой, это реальный случай. У одной сестры, ну, бедные люди, так и одной сестры не было, бывает так, что бывает очень скудно в одежде. Это раньше было, это не сейчас, сейчас была такая ситуация. И передали через другую сестру, передали красивое платье для того, чтобы она могла ходить в собрание. Увидели, просто вот люди верующие увидели, что, ну, бедновато одета. Тут та сестра, через которую передавали, она увидела, что красивое платье. Очень красивое платье, и она решила себе его оставить. Но совесть же мучается, понимаете? Приходит в служение, молится, а понимает, что сделала не то. И приходит к сестре, к этой и говорит: дорогая, прости, что я сделал. Я действительно украла это платье, которое принадлежало тебе. Тебе передали. Она спрашивает: а где это платье? А вот оно на мне. Вопрос, понимаете, понимать, этот человек покаялся или нет, очень сложно, потому что для того, чтобы действительно правильное налаживание было связано, эта сестра должна была бы постирать после себя и отдать его чистым и наглаженным, а не приходить в этом же платье и просить прощения. И я хочу понимать, что вот серьезные отношения, когда мы пытаемся за нашим «прости», должно что-то стоять. Я надеюсь, что мы что-то поняли. Аминь. Божьей милости, пред лицом Твоим стоим, как дети Твои, как народ Твой. И я умоляю, Боже, благослови, Господи, чтобы понимали, чтобы... Как важно, чтобы наши связи между собой не разрушались, Боже. Я прошу Тебя, чтобы мы научились их налаживать, Господи, если мы были причиной, Боже, разрушения этих связей, Боже. Во имя Иисуса Христа, благослови, Господи, чтобы мы понимали, насколько это важно, Господи, насколько ценно это, Боже, в нашей вере, в нашем хождении. И прошу Тебя, благослови, научи нас, Боже, прощать. И благослови нас, Господи, чтобы мы научились, Боже, принимать прощение, Господи, и также, чтобы мы научились извиняться. Во имя Иисуса Христа, благослови, будь с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.